Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Пушкинский дом. Перемены в жизни», «Приношение Бродскому» и комедия «Положение в Барнауле». Во второй части передачи «Страсть» Дениса Шаповалова и книга «Женщина Востока в литературе и обществе». В Московском театре «Практика» прошел вечер памяти Иосифа Бродского «Бродский трибют», на котором в качестве приношения звучали стихи трех московских поэтов Марии Степановой, Елены Фанайловой и Тимура Кибирова. Елена Фанайлова читала сама, за Тимура Кибирова и Марию Степанову актеры Федор Степанов и Ольга Тинякова. Их слушала Тамара Леленкова.
Пожалуй, Бродский – один из немногих известных поэтов, чье творчество обладает редким магическим свойством – репродуцировать новые, чужие тексты. Не знаю, можно ли найти хотя бы одного современного русскоязычного поэта, который в поэтическом восхищении не спешил бы ответить Бродскому, сказать что-нибудь ему в параллель, пропеть в унисон. Но в данном вечере удивительно другое. Оказывается, три поэта – Тимур Кибиров, Елена Фанайлова и Мария Степанова – в разное время и каждый по-своему отозвались на написанный Иосифом Бродским в 1974 году 20 сонетов к Марии Стюарт. Глеб Морев, историк литературы и редактор журнала «Критическая масса», организовал на сцене Московского театра «Практика» вечер, посвященный памяти Бродского, на котором прозвучали такие разные, несмотря на одну отправную точку, стихи.
Название этого вечера «Иосиф Бродский. Трибьют. Приношение». И здесь вот очень существенная разница, вот этот семантический зазор между словом «посвящение» по-русски и словом «приношение». Потому что посвящение Бродскому десятки, если не сотни. Но нам показалось интереснее почитать в день его памяти приношение ему русских поэтов современных. Это тексты формально не связаны с именем Бродского. Они не посвящены ему. Но это три текста: 20 сонетов к Саше Заполову Тимура Кибирова, 20 сонетов к М. Марии Степановой и стихи к Марии С. Елены Фанайловой. Понятно, что ни одного из этих текстов не было бы, если бы не было текста Бродского «20 сонетов к Марии Стюарт». Каждый из этих текстов находится, конечно, в сложных отношениях как бы диалога, притяжения, отталкивания с текстом Бродского. И вот эта нелинейная связь, это продолжающаяся жизнь текста Бродского в современной актуальной русской поэзии и показалась нам лучшей возможностью дать долг его памяти.
Есть старики, и к ним старухи есть. А к ним охотничьи с фазаном шляпы, церковные кресла и еловые лапы, и взгорье, которыми не лезть. Смешная мышь в платке стоит, как перст. В ее родочке сыр, подарок папы. Еще в автобусе хватает мест и драпа на пальто из драпа. Куда девать вас локти и плеча? И хлеб из тостера загрохоча взлетает лбом, как бы глухая с черники. И тяжело петляя меж дерев, летит, летит направ или налев, и тостера не почините. Еще искать мышиных жеребцов, глядеться в полузеркальце ботинка, о, мысленная мышка, о, картинка, близнец из вероятных близнецов, вокруг себя кружась и как пластинка, саму себя как дервиш у танцо, вывая, важно выгибая спинку, и остановишься перед крыльцом. И Моргенштерн казался ей Аврора, и лореляй на этих берегах, и все дубы последнего набора. Без нянюшки, без сна, без гувернера, и все солдаты в славных сапогах, то вскачь, то навзничь, над и на снегах.
Это был фрагмент из 20 сонетов КЭМ Марии Степановой. Мы продолжаем разговор с Глебом Моревым.
Это абсолютно три разные поэтики, даже четыре, если включать Бродского. Более того, интересно, что наши три поэта представляют собой как бы три следующих за Бродским поэтических поколения, буквально через десятилетие. Это поколение нынешних 50-летних Кибиров, 40-летних Фанайлов и 30-летних Степанов. И это, конечно, демонстрация некоторого развития, усложнения, может быть, в всяком случае, эволюции русского поэтического языка современного.
Как вы считаете, почему именно Бродский, тот поэт, чьи стихи вызывают желание каким-то образом вступить к общению поэтической с ним, потому что это один из немногих поэтов, который имеет такое сильное притяжение не только для поэтов, но для поэтов, как правило.
Потому что Бродский один из немногих русских поэтов, стоящий таким мощным даром, притягательным даром. Вот дар в этом смысле опасен. И мы знаем массу примеров, когда люди, вступая вот в такой вот диалог с Бродским, попадают на его поле и в нем пропадают, растворяются. Соблазн, конечно, велик, поскольку он, как Пушкин, как Мандельштам, как Бродский, несомненно, знаменует собой некую традицию в русском поэтическом мире. И встроиться в эту традицию, продолжить ее соблазнительно для любого крупного автора, это как бы вызов, такой челлендж. И то, что поэзия Бродского таким вызовом продолжает оставаться для современных русских поэтов, говорит о том, что это по-прежнему актуальная поэзия, по-прежнему непережитая поэзия, не списанная в архив, поэзия, живущая, резонирующая в сегодняшних текстах.
Как вы думаете, почему три разных поэта разного поколения выбрали ответ именно на этот цикл Бродского?
Действительно, три крупнейших поэта совпали в своем отношении к 20 сонетам к Марии Стюарт. В 20 сонетах к Марии Стюарт один из шедевров зрелого Бродского в смысле стихотворной техники, поскольку написать как бы 20 сонетов, объединив их общей темой, это, конечно, в ремесленном смысле задача для поэта, блестящая Бродским разрешенная. Поэтому, конечно, это к той же теме цехового вызова, который современные авторы принимают.
Тимур Кибиров. 20 сонетов к Саше Запоевой. Любимая, когда впервые мне ты улыбнулся ртом своим беззубым, точнее, нелепо растянула губы, прожженный и потасканный вполне, я вдруг поплыл, как льдина по весне, осклабившись в ответ светло и тупо. И зазвучали ангельские трубы, и арфа Серафима в вышине, и некий голос властно произнес «Е-пс-р-тья». Поча. Глупый пес, потягиваясь, вышел из прихожей и ткнул свой мокрый холодный нос в живот твой распеленутый. О боже, как ты орешь, какие корчишь рожи! И с той январской ночи началось. С молодых ногтей алкавший абсолюта, нет, не того, который за валюту мне покупать в Стокгольме довелось, который ныне у платформы лось в любом ларьке подблескивает люто, я полусонный понял в ту минуту, что вот оно, что все-таки нашлось хоть что-то, не подвластное ухмылкам релятивизма, не наскоком пылким дионисийских оголтелых муз, потом уж, кипятя твои бутылки и соски под напев Европы плюс, я понял, что еще сильней боюсь.
Происходит диалог с поэтическим словом Бродского. Этот диалог сложный, неоднозначный, непрямой, может быть, иногда неявный, но он есть.
Вот этот отклик от Бродского, то, от чего идет отталкивание, можно как-то предположить, почувствовать через звук, через форму, кто на каком моменте вступал в диалог вообще с Бродским?
Текст Кибирова и Степанова с мифологией Бродского никак не перекликаются, кроме вот аллюзий в названии и в каких-то цитатных играх. Пожалуй, с Бродским, как с поэтом и мифом, он наиболее тесно связан с текстом Елены Фанайловой, потому что он действительно обыгрывает некоторые темы 20 сонетов к Марии Стюарт, темы поэтической биографии Бродского.
Итак, в контрасте внутреннего жара и внешней безупречности манер жила трагедия. Доверчивая пара Мари плюс Б не люди полумер, в отличие от, скажем, Шателяра. Они уверены, что тело только тара, дрожащая при переходе в сквер из здания с решеткой, например. Кто избежал бы этого кошмара в саду, где тлеют статуи химер, и каждый в какой-то странной позе? Мари плюс Б равны метаморфозе.
Это были стихи Елены Фанайловой, и она в своем заключении права. Метаморфоза – это, пожалуй, главное, что происходит с формами и смыслами, сложенными Иосифом Бродским в стихи. И, что удивительно, культурное наслоение, которое неотъемлемая часть поэзии Бродского, покрываясь новым культурным слоем в поэтическом творчестве других, остаются созвучны текущему времени. Возможно потому, что, как писал поэт, случайное, являясь неизбежным, приносит пользу всякому труду.
Спасибо Тамаре Лиленковой. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Прошло полгода с тех пор, как директором Института русской литературы Пушкинского дома стал Всеволод Багно. Меняется ли жизнь Пушкинского дома? Что в ней сегодня главное? На эти вопросы Всеволод Багно отвечал Татьяне Вольцкой.
Всеволод Евгеньевич, я, естественно, не впервые в этих стенах. Здесь мне посчастливилось разговаривать и с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, и с Александром Михайловичем Панченко, с пушкинистами, архивистами, хранителями рукописей, работниками здешнего музея. Я понимаю, насколько тонким, слаженным и как все живое сложным организмом является Пушкинский дом. Каково это – оказаться хозяином этого кабинета, занять директорское кресло?
Чрезвычайно просто, потому что я ниоткуда не выходил и никуда не приходил. Для меня не изменилось ничего. Я с первого дня постстуденческой жизни в Пушкинском доме, это 30 лет, они просто были, ну, немножко разными каждую секунду. Во-вторых, если уж говорить о том, что изменилось, пока, наверное, это не очень заметно. Вот интуиция мне подсказывала, что у Пушкинского дома, как все мы знаем, есть две составляющие, культурная и академическая, чуть хуже с культурной. Вот здесь и нужно приложить чуть больше усилий. С академической стороны, поскольку я ученый, занимающийся одними темами, мои коллеги занимаются другими эпохами, другими авторами темами, я думаю, что все мы по своему праву, и все мы делаем великое дело и замечательное дело. Музей, наш фонограмм-архив, наш рукописный отдел и наше древнехранилище, вот здесь море всяких возможностей, которые просто открыты. Никто не подозревает, что у нас никогда не было издательской деятельности. Есть у кого угодно, у Пушкинского дома собственной издательской деятельности не было никогда. Нас публикуют кто угодно, Пушкинский дом все знают, но это не наша собственная издательская деятельность. Мы не возили даже по России выставок, мы сами никогда их не предлагали. Вот когда нас приглашали с какими-то нашими экспонатами, мы ездили. А это надо делать, и делать можно очень красиво, и абсолютно мы делать это обязаны. Мы будем это делать, но как только мы начинаем думать, как делать то, чего мы никогда не делали, это же отсутствие опыта, отсутствие людей, которые к этому подготовлены. Вот все эти первые шаги оказались чрезвычайно тяжелыми.
Ну, то есть вы решили, что Пушкинский дом должен иметь свое издательство.
Просто собственная издательская деятельность. Будет ли это издательство или это будет отдел, это не имеет никакого значения. Но мы должны иметь собственные планы, и прежде всего это, конечно, должна быть, я думаю, издательская деятельность связана с нашими базовыми отделами, музей, рукописный отдел, фонограмм-архив и древнехранилище, и во вторую очередь с нашими академическими трудами, потому что здесь никогда не было никаких проблем для публикации их в других издательствах. К нам стоят в очереди, а не мы в очереди стоим, но мы свое, то, что мы можем делать, и что никому в голову не приходит, что это нужно издавать, мы не издаем. У нас лучшая коллекция в России русского лубка. Кто это знает? У нас замечательный Глеб Валентинович Маркелов, сотрудник древнехранилища, разработал программу «Русский север» по материалам древнехранилища и так далее. Конечно, самая, скорее всего, ну, такая тайная тайных Пушкинского дома, никому не ведомый, даже словосочетание трудно, я думаю, нормальному человеку произнести, это фонограмм-архив, в котором хранятся, чего не знают даже наши ближайшие коллеги, фольклористы Петербурга, фольклор не только России, самый богатый, конечно, но всего мира. И вот следующий год, год, объявленный годом языков мира, вот когда если мы не сделаем, не сможем популяризировать так, как положено, хотя бы в этот год, потому что возможности в этот год будут немеренные, наш фонограмм-архив грош нам цена. Реставрационная деятельность, на которую, я думаю, если мы приложим усилия, мы получим поддержку. Но если мы храним сокровища, добываем новые, но храним их плохо, то нас никто никогда не простит, а у нас гибнут просто многие экспонаты, что музейные, что рукописные, что в фонограмм-архиве, потому что то, что хранится там первых самых ценных лет конца 19-го, начала 20-го, на восковых валиках, их надо переводить в цифру. При этом специалистов, которые по языкам могли бы здесь нам помогать, у нас нет, поскольку мы институт русской литературы, а это народы севера, Кавказа, Сибири, других каких-то регионов. Но мы обязаны тоже этим заниматься, потому что оно хранится именно у нас.
Всеволод Евгеньевич, вы обозначили столько направлений, но почему же по ним ничего не делалось раньше?
Очень трудно уже найти квалифицированного, работающего и в Петербурге живущего человека, особенно по бумаге. Вот первый шаг мы сделали, мы тут же получили во время этих чертовых сокращений, которыми мы тоже должны заниматься, как все Академии наук, мы параллельно получили специалиста и вопреки этому сокращению по бумаге реставратора. Хотя бы по самой сложной, потому что нет уже почти людей, которые могут этому учить. Но нам нужен еще реставратор по мебели, по живописи, для фонограмм-архива.
То есть вам как-то надо еще, я понимаю, противостоять вот этому сокращению?
Вряд ли мы будем и можем противостоять. То есть, насколько я понимаю, стратегия следующая. Государство помогает Академии наук, в том числе Пушкинскому дому, повышая зарплату со своей стороны. А мы должны помогать государству, несколько сокращая свой состав, для того, чтобы эта помощь была более весомой от того, что каждый из тех, кто остается, будет получать больше.
Получаются такие ножницы, как выходить из этого?
Действительно, в значительной степени замкнутый круг. Кто-то сдает из академических же институтов свои помещения в аренду. Мы никогда не стали бы это делать, даже если у нас была бы, потому что Пушкинский дом позориться не будет. Но какая-то, может быть, предпринимательская деятельность, отчасти, может быть, даже издательская, что-то, конечно, могло бы приносить Пушкинскому дому определенный доход, вы могли бы не стоять с протянутой рукой в ожидании денег даже на людей, которые нам нужны, а брать их по договору. Если у нас идут сокращения, если бы у нас были бы деньги дополнительные, мы могли бы создать, скажем, образовательный центр, в который могли бы перевести на полставки или на 3/4 ставки наших сотрудников, которые хотят продолжать работать в Пушкинском доме, вот уже на других несколько основаниях. Это была бы не потеря для Пушкинского дома. Из Пушкинского дома никто никогда никуда не уходил. Ни за границу, ни к себе домой. Никто никогда не сказал бы, что вот этот отдел сокращать желательно, а нас лучше бы не трогать. Или скажем, что можно сократить подразделение базовое, рукописный или музей, а не сокращать научно-академические. Тогда станет, скажем, собрание Гончарова. Это замкнутый круг в сильной степени, но отчасти дополнительными средствами можно было бы решать эту проблему, потому что можно было бы брать специалистов по договору.
Какое подразделение Пушкинского дома требует самого безотлагательного внимания?
Музей, конечно, я считаю, что это самая запущенная область. Это украшение Пушкинского дома. С музея Пушкинский дом начинался. Всем кажется, что все замечательно, но я с самого начала понял, насколько много там проблем.
Может быть, эта дополнительная статья дохода могла бы быть?
Я понимаю, что вы имеете в виду, но у нас этих возможностей, как, скажем, кунсткамеры, нет. Кунсткамера скорее музей, а потом уже научно-исследовательский институт. Мы скорее за последних несколько десятилетий стали, и мы не будем ломать, то есть мы не будем выворачивать перчатку снова. Музеем, рукописным отделом, то есть учреждением культуры, которое заодно занимается научно-исследовательской деятельностью. Это не нужно. Это должно быть сбалансировано, действительно, как легкие, которые позволяют человеку жить полноценно. Усилив культурную составляющую, мы ни в коем случае не должны ослабить научную. Поэтому мы не можем перекачать людей или средства в музей из научных подразделений. На это мы не пойдем даже всей любви к музею. Этого надо добиваться какими-то другими средствами.
Татьяна Вольская разговаривала с директором Пушкинского дома Всеволодом Багно. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Переезжаем в Барнаул. Театр драмы. Вот уже 6 лет его возглавляет очень хороший режиссер, выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства Владимир Золотарь. Он пригласил в театр молодого режиссера Дмитрия Егорова, чтобы тот поставил комедию английских драматургов Майкла и Рэя Куни «Плохие парни». А дальше рассказывает Владимир Золотарь.
Какая-то странная история. Директор театра был вызван 3 недели до премьеры в администрацию края, именно в управление культуры. Ему было рекомендовано, формулировка именно такая, рекомендовано не выпускать вот в этот как бы предвыборный период эту пьесу.
Неужели отец и сын Куни изменили себе и написали вместо обычной комедии положение «Муж-жена, скелет в шкафу» что-то политически неблагонадежное? С этим вопросом я обращаюсь к Дмитрию Егорову.
Пьеса совершенно стандартная для Рэя Куни комедия, да? Вообще, в принципе, совершенно безобидная. Очень простой сюжет. 3 брата, один из них старший, женился. И в тот день, когда должна прийти к нему инспекторша по усыновлению, потому что у них что-то не получается, в этот день младшие братья создают обстоятельства, при которых это усыновление становится невозможным. За час до прихода этой миссис Поттер, агентство по усыновлению, один из них, пытающийся заниматься контрабандой, прикатывает из Франции фургон с нелегальным куревом и коньяком, вот, а другой, работающий в морге, притаскивает из морга труп для того, чтобы зарыть его в саду и таким образом сбить сына на дом. Ну, совершенно обычная комедия положений. Ну, с небольшой долей черного юмора.
Возможно, Рэй Куни только предлог, а причины для недовольства театром кроются в чем-то ином. Владимир Золотарь отвечает.
Как я понимаю, все началось с выпуска моего спектакля «Войтек», в котором было усмотрено, как, не знаю, какая-то крамола и вообще какая-то, видимо, угроза обществу. Я уж не знаю как, потому что слухи ходят самые разнообразные. И тут говорят, что значительному числу чиновников администрации было просто приказным тоном велено, значит, отсмотреть этот спектакль, видимо, для того, чтобы создать какую-то общую точку зрения. А до этого возникла такая очень резкая статья с какой-то попыткой подвести итоги вообще моей работы края. Главным тезисом было то, что я, значит, подчую, так сказать, зрителей в течение 6 лет сплошным негативом. Для меня такой неожиданный термин, как бы, в оценке какой-то деятельности театра, да. И вот, видимо, после этого администрация решила проявить некую особую бдительность к нашему репертуару. Все это еще подводится к тому, что до этого вот все делается в стенах нами только что отреставрированного как бы театра. Это такой важный для нас был проект отреставрировать театр, а вы ставите какие-то вот такие непонятно скандальные спектакли. В общем, самое что удивительное, что в эту скандальность попал Рэй Куни, да, которому вообще, я думаю, ему бы как-то сообщить это, он бы очень весело смеялся. Потому что он у нас теперь какой-то оказался на Алтае полузапретный драматург. Его опасно перед выбором президента Российской Федерации выпускать. Сейчас появились всяческие комментарии управления культуры, в которых они говорят, мы его только рекомендовали. Тут можно себе представить рекомендацию директору театра, да, чьими работодателями они, собственно, являются. Да? Естественно, мы здесь в данной ситуации сразу расходились с директором с точки зрения, потому что я говорю, стоп, они сами говорят, что рекомендовали, значит, надо выпускать. Директор говорил, у нас всех уволят. Уже вынужденная ситуация была, в общем, пока переносить эту премьеру довольно значительно на конец апреля. Первый испуг, я так понимаю, был вызван названием, потому что название «Плохие парни», видимо, ну, как бы создают какой-то нехороший фон.
Значит, у вас мрачный репертуар. А что у вас в репертуаре за эти 6 лет было, кроме Войцека Бюхнера?
Ну, что было? «Собачье сердце» чудовищное, видимо, мрачное. Никакой мрачности в «Собачьем сердце» я лично никак усмотреть не могу. «Чайка» Дон Павловича Чехова. В общем, естественно, в какой-то степени мрачная пьеса. Там, как известно, герой себе пулю выпускает. Но «Ромео и Джульетта» Шекспира. Все где-то породил спектакль «Войцек», да, который действительно, наверное, радужностью светом особым не отличается. А ужас ведь в том, что губернатор края, он при этом, вот, видимо, совсем никакой возможности прийти и посмотреть сам и создать свою точку зрения о том, что происходит в театре, он, конечно, ну, как бы не находит времени и сил, видимо. И Рэй Куни тут, бедный, под горячую руку попал. Я понимаю, если бы прикрыли Войцека. Я понимаю, если бы мне сейчас прикрыли, извините, злобнейшую пьесу Александра Николаевича Островского «На всякого мудреца довольно простоты». У меня такое ощущение, что наши чиновники просто эту пьесу не читали, и поэтому они в своих комментариях очень радостно сообщают, что мы-то надеемся, что просто от того, что парни сейчас не выйдут, да, зато вот скорее выйдет Островский.
Итак, премьера спектакля перенесена на апрель. И ситуацию комментирует Дмитрий Егоров.
Перенос Рэя Куни в связи с предвыборной кампанией. Эта ситуация действительно на уровне абсолютного абсурда. И сейчас для прессы управление по культуре рассказывает, что они перенесли премьеру для того, чтобы вперед этой премьеры вышли премьеры по Островскому и Шукшину. Это все попахивает такими советскими временами. Я-то этих времен не застал. Старший класс и институт заканчивал после перестройки и, как нам говорили, в свободной стране. Возникает пока попытка намека внедрения вышестоящих инстанций репертуарную политику театра.
Вот такая комедия «Положение жизни Барнаула». На вопрос, смешная она или нет, ответьте сами. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Появление интервью Михаила Ходорковского в английской прессе с призывом к восстановлению правового государства обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни объявил в четверг о выходе из предвыборной кампании. По итогам прошедших более чем в половине штатов первичных выборов, Ромни значительно отставал от своего главного соперника Джона Маккейна. Разрыв увеличился по итогам так называемого «Большого вторника» 5 февраля, когда голосование прошло более чем в 20 штатах. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Как сказано в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека, Россия ввела ограничения, которые не позволяют вести наблюдение за выборами в соответствии с правилами ОБСЕ. Союз правых сил будет бойкотировать президентские выборы в России, назначенные на 2 марта. За это решение в четверг проголосовало большинство членов Федерального политсовета СПС. По их мнению, предстоящее голосование нельзя считать ни честным, ни демократичным. Россия с 11 февраля может прекратить поставки газа на Украину. Как заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, Украина задолжала сотни миллионов долларов за газ, поставляемый ей Россией вместо топлива из стран Средней Азии. В результате сильного пожара, возникшего в четверг утром в клубе «Дягиль» в центре Москвы, пострадали два человека. Четырехэтажное здание, расположенное в московском саду «Эрмитаж», практически полностью выгорело изнутри. Глава внешнеполитических ведомств США и Великобритании совершили внезапный визит в Афганистан. В секторе Газа в результате израильских операций убиты 7 палестинцев, в основном боевики Хамаса. В Вильнюсе проходят встречи министров обороны стран-членов НАТО.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Страсть» Дениса Шаповалова и книга «Женщина Востока в литературе и обществе». «11 февраля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный Дню Святого Валентина, а скорее Дню всех влюбленных. Программу сочинил лауреат многих конкурсов замечательный виолончелист Денис Шаповалов. В нее вошли концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром Бетховена, симфония для скрипки и виолончели, гобои и фагота с оркестром Гайдна и дуэт для скрипки и виолончели с оркестром Сен-Санса. В концерте примут участие Московский симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова, лауреаты конкурса имени Чайковского, скрипачи Николай Саченко и Никита Борисоглебский, знаменитый гобоист Алексей Уткин, фаготист Михаил Шеленков и пианист Александр Вершинин. Концерт называется «Страсть». И мой первый вопрос Денису Шаповалову.
Что, кроме виолончели, позволяет объединить этих трех разных композиторов и эти три разные сочинения в одном концерте под таким названием, как «Страсть»?
Ну, кроме того, что это были такие очень страстные парни, что объединяет виолончели, я думаю, то количество вот из интересных инструментов, которые прозвучат в таком содружестве с виолончелью, это будет и гобои, и скрипки, и рояль, мы начнем с сен-санса, то есть так пойдем по возрастающей. Потом мы сыграем концертата Гайднет, и закончится все таким любовным треугольником тройной концерт Бетховена, грандиозное произведение такого симфонического масштаба.
Денис, а вы можете немного рассказать о каждом из этих сочинений, вот просто как профессиональный музыкант?
Сен-санса произведение, ну, называется официально «Дуэт для виолончели и скрипки и симфонического оркестра». Но, насколько я знаю, как бы это был первый один из таких пиар-ходов, эта наука только осваивалась. Издатель, который работал с Сен-Сансом, уже, по-моему, после его смерти, назвал это произведение вот по этому, видимо, прослушав произведение и почувствовав его эксцентрику и взаимосвязь между скрипкой и виолончели не просто как дуэт, а именно какие-то отношения, может быть, даже человеческие. Все те же самые противоречия какие-то, которые возникают между мужем и женой, между поэтом и музыкой. Это небольшая 20-минутная история, это история жизни мужчины и женщины. Гайдн, ну тут история такая, там вообще там 4 участника, 4 личности, 4 абсолютно разных инструмента. Ну, можно сказать, что 2 из них принадлежат к струнной группе, 2 принадлежат к духовой. Но они абсолютно разные по своей структуре, по тесситуре, по своим возможностям регистровым и тембровым. Именно концертанта, понятие, что 4 сольных инструмента исполняет один концерт. Ни ансамбль, нет подчиненных инструментов, нет каких-то инструментов, которые находятся на обочине. А именно все 4 инструмента выполняют обязанность 4 солистов.
И Бетховен.
Ну, Бетховен, об этом говорить можно бесконечно. Написал произведение в 33 года. Возраст, в общем, такой символичный. Не зря мы поставили его во второе отделение, потому что вот мы копим их, и они в конце концов вырываются в этом домажоре, в этом фонтане, в этом фейерверке, в тройном концерте Бетховена. Могу сказать, что это мое одно из самых любимых произведений. Я слушал его с самого детства, и, конечно же, я всегда мечтал его сыграть. Взят он еще потому, что... Как ни странно, Бетховен хоть и был, в общем, пианистом, и многие сетуют, что вот он не написал концерт для виолончели, но я могу сказать, что это концерт для виолончели. Изначально он написан именно для виолончели, потому что у виолончели самая высокая партия по регистру, по тесситуре, и самое сложное. И виолончели начинает все три части.
Денис, День Святого Валентина. Вообще что-то вам говорит это словосочетание «Святой Валентин»? Кто это был?
В этом плане я темный человек. Я помню, что, по-моему, это был святой, значит, Святой Валентин. Если он имеет отношение к какой-то любви, видимо, поэтому его назначили именно на этот день работать. Многие говорят, что это же не православный праздник. Мне кажется, что уже Валентин перешагнул эти рамки и просто стал таким хорошим поводом, чтобы лишний раз люди обратили друг на друга внимание. И тем более в нашем таком немножко сером, унылом королевстве.
Теперь я не знаю, насколько вы в курсе происходящих в День Святого Валентина событий, но принято, особенно там у студентов, у молодых, конечно, людей посылать всякие валентинки. Иногда люди их подписывают, иногда нет, но во всяком случае они получают возможность объясниться в любви кому-то, кому они, очевидно, не решились бы объясниться в другой день. Если бы вы объяснялись в любви кому-либо из композиторов, писавших для виолончели, то какие имена у вас бы сразу были в этом списочке?
Я бы признался в любви не только одному и поступил бы, как поступают некоторые женщины и мужчины в этом плане, чего я в жизни себе не позволяю. Признался в любви, наверное, и Шуману, и Дворжаку, Петровичу Чайковскому, Гайну. У него такие два чудесных концерта виолончели. Шуберту.
Релизе, который подготовлен для концерта, там сказано, что вы хотите еще этим привлечь внимание более молодой аудитории к сложной классической музыке. А почему вы думаете, что Сен-Санс, Бетховен и Гайден в этом смысле привлекательны?
Я действую по принципу, по которому действуют в основном все торговые марки, которые сейчас существуют на рынке. Потому что, насколько я знаю, тот же крем от загара не изменил свою формулу на протяжении 50 лет. Но, тем не менее, нам каждый день твердят, что а вот новое, еще. Они просто меняют упаковку. Поэтому, если кто видел рекламные какие-то проспекты, билборды, то все обратили внимание на необычность фотографии, которая, в общем, в годах 80-х, наверное, произвела бы шок на людей, которые ходят на классические концерты. И своей необычностью, я так надеюсь, своей необычностью. Конечно же, поставив вот эту фотографию и так назвав концерт, я хотел привлечь не только своих классических поклонников, но там такой порыв, такой прыжок, какое-то стремление именно вперед, в будущее, с какой-то надеждой, и при этом сквозь сопротивление чего-то. Получили за перевес.
Бедная виолончель, она что, и превратилась во фронтовую оружие.
В отличие, да. Ну, что-то в этом есть такое, в атаку. Потому что в отличие от таких стандартных всяких филармонических афиш, каких-то традиционных, когда такой дядя с серьезным видом философским сидит, подперев подбородок указательным пальцем, устремляющий взгляд в прошлое или куда-то в будущее. Да нет, на самом деле не сложно, потому что и Сен-Санс, и Гайн, и тройной концерт Бетховена такие, что на первый взгляд, вот на первое ухо, они сразу будут ложиться, да, моментально. Такие-то светлые произведения, которые вот раз и пойдут. А телевидение, к сожалению, сейчас ведет политику совершенно разрушающую, и, конечно, возникает беспокойство за поколение молодое, за своего ребенка и за людей, которые вот в 90-х появились на свет, которые сейчас появились на свет. И понимаешь, что многие из них вообще никогда не слушали классическую музыку, и многие из них даже не слушали хорошую поп-музыку. Поэтому хочется что-то изменить. Может быть, это будет маленький шаг, но он будет вперед, это будет какой-то прорыв, призыв, чтобы люди пошли, посмотрели, увидели, поняли, что то, что мы имеем, потому что мы имеем, так сказать, пласт, это ничего не сказать, мы имеем такую планету искусства, которая вот существует, даже вне зависимости от того, любим мы ее, хотим ее слушать, или мы делаем вид, что мы ее терпеть не можем, или мы отбрасываем на обочину и говорим, что это вам стариканам, и вообще это все в прошлом осталось. От этого она, эта планета не становится хуже, потому что этот космос, он существует. И другой вопрос, будем ли мы к нему прикасаться, захотим ли мы это почувствовать, тогда он пойдет к нам навстречу, он откроется и осыпет нас вот этими бесконечными богатствами. И наша задача, как рыцари, рыцари этого космоса, служителей, набирать волонтеров, набирать новых людей.
Диза, вот скажите честно, как вы относитесь к таким попыткам популяризации классики, которые время от времени предпринимают в основном американские и европейские музыканты, имеющие классическое базовое образование? Ну, наиболее громкие имена, там, я не знаю, со скрипкой Ванесса Мэй или этот парень, который Плющенко аккомпанировал на Олимпийских играх. Какова ваша реакция вот на этот способ подачи? И считаете ли вы, что это может каким-то образом притянуть публику к уже естественному, обычному академическому исполнению классических сочинений?
Я, конечно, не буду никого судить, вообще не терпеть не могу никого судить, потому что любой человек, который взял в руки инструмент, даже если он играет ужасно, он уже молодец, он уже у нас, он уже с нами. В общем-то, я и сам немножко занимаюсь этим. Может быть, я не играю какие-то обработки, переложения. Но так или иначе, я использую виолончели в каких-то современных электронных, звуковых обработках и так далее. Если человек высокий профессионал, если он действительно настоящий инструменталист, и владеет инструментом колоссально, обладает чувством вкуса, если он к этому прикасается, если он импровизирует, если он что-то пытается сделать с классикой, как-то ее подать в другой, более поп-поп упаковке, у него это не получится плохо. Я не буду говорить, нравится мне там Мэй или не нравится она, или нравится мне этот скрипач, хотя он мне не нравится, в общем-то. Но если это делает профессионал, мне кажется, что это полезно, потому что люди, которые ничего более не слушал и не слышал мелодии, кроме тара-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да-ра-да, для него это уже будет прорыв. Для него это уже будет прикосновение к каким-то настоящим именно страстям, эмоциям. А потом из 100 человек хотя бы один пойдет и что-то уже будет дальше слушать, интересоваться. Потому что я обращал внимание на своем опыте. Многие люди, которые вообще не имели отношения никакой музыки, ни классической, ни даже ни поп, ни к рок, они просто там директора каких-то строительных фирм там. Но когда как-то мы через каких-то третьих друзей знакомились, они, эти третьи друзья, приводили их на концерт, они приходили первый раз. И потом я смотрю, что они приходят еще. Просто потому, что они вдруг поняли, что, оказывается, фуа-гра-то, в общем, это не просто какая-то такая непонятная субстанция, которая намазана на бутерброд и быстро сожрать, что я сделал в первый раз, когда я ее попробовал. Вот, а что ее нужно намазывать тонким слоем и долго-долго вот цедить, и тогда ты поймешь настоящий кайф этой вещи. Биг Мак съесть может любой.
Денис, а вот современные произведения существуют для виолончели, которые вас интересовали или которые вы бы хотели исполнять?
Очень мало, но обязательно, и слава богу, что они есть, потому что в основном пишут, конечно, муру полную. Опять же, специфика нашего времени, что пропиарить, продать можно сейчас все, что угодно. А так как сейчас, в общем-то, люди стали достаточно продажные, деньги интересуют в первую очередь, и больших музыкантов, поэтому одного слова большого музыканта, этот композитор вдруг становится неплохим. А потом этот большой музыкант уходит за сцену и говорит, какая мура все-таки. Но есть произведения, которые слушаешь и понимаешь, что да, современный язык, да, необычное звучание, но они раз и на ухо так вот прилегли, и ты сердцем это почувствовал. Потому что если этого нет, если ты только понимаешь, что да, это вот интересный прием, да, вот тут он извратился, да, вот это невозможно сыграть, это не музыка. Это какие-то изобретения, просто человек скрывает свою несостоятельность, свое отсутствие именно понятия вообще композиции, понятия музыки. А сейчас 99% таких людей, к сожалению.
А что-то можно назвать из того современного, что, ну, если есть на памяти?
Безусловно. Есть один такой чудесный композитор, слава богу, он востребован в Европе. Он пишет очень много произведений для Кремерата и Балтика, для самого Гидона Кремера. И в Европе, в общем, его хорошо знают. Это Петрис Васкс. Он живет в Риге. И у него есть чудесный виолончельный концерт, который мы вместе с ним готовим сейчас премьеру в Москве.
Я где-то слышала, что у виолончелистов должны быть какие-то специальные руки.
К сожалению, этот вопрос не часто задают педагогу, который отдает детишек, потому что руки не должны быть маленькие, должны быть, в общем, специфические, длинные, ну, не такие длинные пальцы, но специфические подушки и так далее. Это все влияет на владение инструментом, не говоря уже, даже кожа должна быть специальная. Ввиду того, что мы все время елозим по струнам, у нас появляются мозоли. Есть такая специфика кожи, когда мозоли каменеют и превращаются в такие просто наросты. Они не очень способствуют просто восприятию, да, грифа, и часто такие проблемы возникают. Бывает кожа, как бы, ну, такая эластичная. Ну, о чем я говорю? В общем, у всех все разное. Так же, как и ручки. Если ручки маленькие, как очень неудобно играть. У нас же такой инструмент большой, такой, можно сказать, мужской. Хотя бывают женщины, но они отнюдь не маленького размера. Они с мужским характером. Обратите внимание, все виолончелистки. Вот поэтому, когда наблюдаешь, сейчас заполонили они консерваторию, вот эти товарищи из Азии, когда вот идет такая вот кореянка, китаянка, рост там 1.20 м, да, и тащит на себе этот гроб огромный. Жалко на нее смотреть.
Пару месяцев назад стал разворачиваться ужасный скандал из-за инструментов госколлекции. Госколлекция была передана из ведения одной организации, ведения другой организации, и эта другая организация, она решила, что раз это музейная коллекция, раз это музейный фонд, то все инструменты надо вернуть, и пусть они, значит, там хранятся. Что автоматически означало, что, например, квартет Бородина отдает свои инструменты и вообще непонятно, на чем дальше выступает. И очень многие оркестры тоже, но очень многих изумительных музыкантов этого своего инструмента нет, они его брали в аренду. Вот сейчас эта ситуация каким-то образом приторможена, ждет каких-то заседаний, решений нового состава Государственной Думы. Но в связи с этим я хотела вас спросить, а вы вот на каком инструменте играете? Вас эта история, как я понимаю, прямо не касалась, но...
Ну, могу сказать, что вообще вся эта ситуация, вся эта коллекция, государственная коллекция, и как они там потом стали изотом, сизотом, какие-то там еще там СИЗО, это достаточно грустно, и она всегда была грустной. И вспоминаю, в общем, года, когда я еще молодость играл на конкурсах, когда я бегал по этим инстанциям дурацким, чтобы мне дали инструмент, вспомнить это страшно, собирал бумажки. Ну, опять же, наши королевства, ну, никуда не деться. Это наши королевства, у нас... Видимо, специально создают препоны и те неудобства для людей. Они думают, что им от этого станет легче, и они пробьются. Поэтому, да, были разговоры, что и друзья из квартета Бородина, и другие исполнители говорили, что да, забирают просто, вот и все. Там они писали бумаги вплоть там, до там, главнокомандующих и так далее. Такая лакмусовая бумажка нашей действительности, что... Захотим и ради каких-то бюрократических кавычек, закавычек и так далее, мы возьмем и приостановим работу просто целого пласта нашей величайшей культуры. Это все ужасно. Людям искусства я призываю всех, президентов всех наших дорогих, чтобы они знали, что людям искусства нужно вообще давать визы, дипломатические паспорта, чтобы они ездили по миру, давать инструменты, платить им деньги, открывать все ходы, потому что они наше русское, российское искусство, как семена разносят по всему миру, наше влияние. Потому что сейчас мы говорим, да, вот влияние России, но мы все чаще говорим о каких-то военных влияниях, политических влияниях, рыночных. Но мы забываем, что искусство – это самое главное наше богатство, дороже всей нефти и всего. Потому что нефть может кончиться, а искусство не кончится никогда. Как сказал один великий человек, что... Искусство – это то богатство, которое определяет нацию. Да, что касается коллекции, в общем, я освобожден от этой ситуации. Поэтому я играю на своем инструменте, и он итальянский, он сделан в 1890 году, скоро будем праздновать 120-летие.
Этот инструмент, он старинный, он же требует постоянного какого-то и ухода с одной стороны, а с другой стороны, наверное, время от времени какой-то реставрации, или нет?
По меркам нашим инструментальным, по временным, то он считается молодым. Потому что если сравнивать там Страдивари и другие, которые там 1600-1700 какие-то года, то он достаточно молодой. Хотя инструменты могут быть современные, уже старенькие. Смотря какое у них было существование, какая у них биография, как с ними обращались. Потому что можно найти идеальный Страдивари, а можно найти расколотый там Гварнери, который будет весь больной, как человек, как он жил. Такие с ним были ситуации. Поэтому, конечно же, тут можно сравнить с машиной. Машина требует там ежегодного там ТО, как говорят. Также инструмент все время нужно носить к мастеру, чтобы он его смотрел. Какие-то трещинки расклеиваются, смычок менять волос, струны, которые бешеных денег стоят. В общем, занятие весьма дорогое.
А вы когда с этим инструментом на сцене, вы к нему как относитесь? Как к пожилому любимому существу или как к молодому?
Ну как к нему можно относиться? Как к пожилому существу, потому что он уже столько людей пережил, переживет меня и переживет еще кучу исполнителей, которые на нем, дай бог, будут играть. Поэтому он вечно молодой, а мы все уже старики, давно уже ушли, а он будет всегда.
Предваряя концерт «Страсть», посвященный Дню всех влюбленных, я разговаривала с его организатором и замечательным музыкантом Денисом Шаповаловым. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Помнится, мы уже обсуждали одну книгу Института востоковедения, посвященную женщинам Востока, и без особого восторга. И вот Илья Смирнов принес в студию свежее издание «Женщина Востока в литературе и обществе. Институт востоковедения Российской академии наук». Что ж, новая книга оказалась лучше?
По-моему, да. А книга, про которую вы вспомнили, была посвящена положению женщин в Иране.
И ученым авторам тогда почему-то захотелось приспособиться к официальной идеологии иранских властей, чтобы аятолам было приятно про себя читать. В результате прочим гражданам, не аятолам, читать стало смешно. Так вот, новое издание можно и нужно воспринимать всерьез. Нет, никакого пафоса, все очень скромно. В аннотации сказано «коллективная монография», на самом деле это скорее все-таки тематический сборник. В нем вы найдете статьи, отражающие ситуацию, загибаем пальцы, в Египте, Ливане, Ираке, Алжире, Иордании, Афганистане и 3 статьи про Индию. Видимо, в знак особого почтения к стране, которая сама по себе целый континент. 9 авторов, специалистов в разных отраслях востоковедения. Жаль, кстати, что они читателям толком не представлены, а таких специалистов надо бы знать, в том числе и средством массовой информации, чтобы при случае было к кому обратиться за комментарием. Ну, не к Веллеру, а к профессионалу. Но то, что их всех объединяет, нормальный научный подход к проблеме. Наука в данном случае неотделима от нравственности. Знаете, сейчас не только в Турции, но и в европейских странах идут дискуссии по поводу ношения хиджаба и тому подобных идентичностей. И так ставится вопрос, как будто это некое столкновение цивилизаций. Вот западная христианская культура покушается на права представителей других восточных культур. Так вот, каждая из исследовательских работ, составляющих книгу, показывает нам, как в течение 2 последних столетий лучшие представители и представительницы этих самых неевропейских культур отчаянно, с риском для жизни, боролись против своих, в кавычках, атрибутов угнетения и отсталости за элементарные права и свободы. И начинается вроде как в духе водевиля. Когда наполеоновский генерал Мину женился на египтянке, то, я цитирую, обращался с женой по-французски, подавал ей руку, предоставлял лучшее место за столом, лучшие куски кушания, если она роняла платок, спешил поднять. Узнав об этом, знатные египтянки просили султана, то есть Бонапарта, чтобы он велел их мужьям обходиться с ними точно так же. Но дальше книга не очень веселая. Другая цитата. После того, как муж безосновательно заподозрил Гаранея в измене и намеревался убить, родители и братья привели ее домой, потому что не поверили клевете. Однако все село требовало ее смерти. Гаранея видела, как мучаются ее родные, не в силах поднять руку на невинную жертву. Берет отцовское ружье и стреляет в себя. Конец цитаты, и такие истории буквально на каждой странице. Художественная литература тоже становится источником и рассматривается не с точки зрения дискурсивных коннотаций, а как отражение реальности. Судьбы героинь неотделимы от того, что происходило с женщинами на самом деле. Статистика. В феврале 1986 года в Индии заживо сожгли 147 женщин. Это официальные данные. Дальше описывается, как 18-летняя студентка Руб Канвар, реальная, не литературный персонаж, 3 пыталась спастись, а любимые родственники запихивали девушку обратно в огонь. Тем большего уважения достойны те, кто заступался за женщин. Замечательные приведены слова иракского поэта Маруфа Ар-Русафи. Эти мужчины сами превратились в рабов, обзаведясь в своих норах покорными рабынями. Что постыдного в том, что с горделивым видом на сценических подмостках показывается девушка? Позорно, когда ваши мужчины наряжаются в женские платья. Они порвали свитки заповедей всех вероучений и сшили из них покровы лицемерия. Они создали из религии только мотивы и предлоги для разжигания смут. Улемы невежества – это разносчики эпидемий. Конец цитаты. Казалось бы, Афганистан – цитадель Средневековья. Но еще в 1928-м король Аманулла издал указ о снятии чадры. Я цитирую, но он так и не был проведен в жизнь из-за яростного сопротивления ортодоксального духовенства, приведшего в конце концов к свержению эмира Аманулы. Тем не менее, уже не король, а бесправная женщина продолжает борьбу. Художница Шукур Вали Симона выставила картину «Пробуждение», изображающая афганку, отбросившую в сторону чадру. По логике вещей, такие люди, как эта смелая художница, должны были рассчитывать на поддержку с Запада, и порой получали ее. Например, британская колониальная администрация с 1829 года пыталась искоренить в Индии человеческие жертвоприношения, вот тот самый обряд сати, который мы упоминали. Это к вопросу о конфликте аморального Запада с высокой духовностью традиционного Востока. Кстати, и с колониализмом все не так однозначно, как подают некоторые левые. Не так проста и проблема советского ограниченного контингента в Афганистане. Смотри статью «Женщины Афганистана в семье и обществе». Вот решение о вводе войск имело печальные последствия, да,
Но, с другой стороны, те силы, которые поддерживала наша страна в тамошней гражданской войне, они со всеми ошибками и внутренними противоречиями представляли все-таки более высокую прогрессивную городскую культуру. А с другой стороны, собрались в основном разные оттенки черной реакции. Но, впрочем, Британская империя в прошлом, как и Советский Союз. А сегодня мы имеем так называемую мультикультурность. Замечательный пример исторического предательства, когда благополучный интеллектуал отказывает своим братьям и сестрам с Востока в элементарных правах, которыми пользуется сам, как говорили в старину, выдает их головой родному мракобесию, якобы по их же просьбе. Ну, у вас же своя культура, вот вы в ней и живите в XIII веке. И какая в этом дискриминация, избави Бог, ведь все культуры равны, что открытие ученого, что бред шамана, объевшегося мухоморов, равноправные смыслополагания, а принудительная униформа, так она по-своему красива. Вот цитаты из статьи про Иорданию. Мать учит сына: ты должен обращаться с сестрой сурово, если она согрешит, разбей ей нос. Она полностью в твоей власти, хоть ты младше ее. А дочери внушает: отдай ему свои игрушки, потому что у него больше прав на развлечения. Если сын заболел, мать рассуждает, что лучше бы потерять дочь. Девочки с колыбели вдалбливают в голову сознание собственной неполноценности, а потом ученые-либералы на голубом глазу скажут, что она, дескать, сама выбрала символы своего унижения. И на эту ее свободу ни в коем случае нельзя административно посягать. И дело тут не в религии, не в исламе. Индуизм к исламу не имеет никакого отношения, проблемы в Индии те же самые. И в России они были очень похожи, пока просвещение не одолело домострой. Наука и невежество, свобода и рабство, прогресс и реакция – понятия общечеловеческие. И очень хорошо, что в новой книге вещи названы своими именами.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Женщина Востока в литературе и обществе». На волнах радио «Свобода» вы слушали российский «Час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы в ближайшее время можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».